Здравствуйте, друзья. Вопросик у нас на дорожку у меня с утречка. Как на работе в Штатах решаются технические вопросы? Вот, например, устроился на свою первую работу в США новый иммигрант в IT. Ну, например, тестировщик. Да, хороший пример такой. Пришел первый день на работу. Что потом он будет делать? Ему будет кто-то все рассказывать и показывать или нет? Все самому надо ходить узнавать? Как руководитель контролирует и дает ему задания? Как оценивает качество работы? А если это не тестировщик, а, например, сисадмин? Принято ли спрашивать вопросы у коллег, если долго не можешь решить какой-то технический вопрос? Много ли времени уходит на поболтать во время рабочего дня? Или все не вылазят от монитора, работают весь день, не общаюсь? Как можно проявлять инициативу? Как происходит процесс в первые недели работы на первой работе в США, в Штатах? Вот такой, можно сказать, даже не один вопрос и даже не группа, а, можно сказать, крик души. Ну, давайте, значит, первый раз в первый класс. Значит, очень многое зависит от того, в какую компанию по размеру вы пришли. Потому что компания большая, там гораздо больше расписанности всего на свете, порядка больше. Я бы сказал, даже иной раз такой бюрократии много. Вот. Компания маленькая, там, естественно, все такое неформальное, никто ничего на бумажке не писал, серьезного процедуры не утверждал там и так далее. Это все так как бы предполагается, что на ходу все решается оперативно. В принципе, когда человека на работу берут, особенно начинающего, то как бы ответственность начальника состоит в том, чтобы ввести человека в курс дела. Это их задача, они знают это. Они понимают, что они должны какую-то работу произвести, направить, там, на вопросы ответить. Там, ну, как-то. Вот. Тем более, если начинающий. Да, даже если это синьор какой-то приходит, все равно его нужно ввести в курс дела. Но если мы про тестировщика говорим, то ему надо ответить на вопрос, даже если он его не задавал, да, но ему надо ответить на вопрос, как он должен разобраться с тем программным продуктом, который он тестирует. Ну, если у вас так совсем идеальные условия, то там могут быть какие-то там требования, requirements, могут быть всякие описания там вербальные, да, там. Есть много типов документов, которые там в идеале были бы. Вот. Но в компаниях небольших, и даже в больших, где работает бригада там в Agile, в таком суровом, может ничего этого не быть. То есть у них есть какая-то документация, но реально ее использовать, например, для того, чтобы понять, что это за софтвер, невозможно. Поэтому, например, в стартапах или вот в таких вот компаниях они предпочитают брать людей постарше, вот синьоров берут, а не начинающих, потому что нет условий для введения их в бой, и времени нет. Я вам скажу такую вещь, вот если мы посмотрим на 90-е годы и вот сейчас, то есть прошло 20 лет, и я сравниваю, потому что, во-первых, я работал сам в то время, а во-вторых, у меня школа же с 94-го года. И я сравниваю, как в компаниях берут людей и как они с ними обращаются. Вот в середине 90-х, в конце 90-х, они совершенно спокойно брали людей, которые не очень там, скажем, в курсе, но, имея в виду, ну, научатся, да. Сейчас так, понимаете, с этим плохо стало, потому что им надо, чтобы сегодня, вот уже, чтобы сразу. Понимаете, ну, научатся, да, уже так не очень работает, потому что некому учить. С тех пор стало очень много аутсорсинга, стало очень много такой работы, знаете, когда, ну, почти круглосуточно что-то происходит. Вот если они в Индии, а вы тут. А если еще в Бразилии, понимаете, одновременно с этим. Вот. И вот начинается какой-то круглосуточный процесс. Поэтому уже у людей времени и сил не осталось. Последняя рецессия. Сначала вот рецессия, связанная с обвалом интернет-бума вот в то время, а потом вот последняя рецессия привели к тому, что люди ну, как бы опасаясь потерять работу или там понимая, что вот такая ситуация стрёмная, они как бы приняли более тяжелые условия работы. Вот, скажем, риэлторы приняли комиссионные не 6%, а 5% там, на покупки, там, продажи домов, да. Значит, вот инженеры, там, компьютерщики, да, вот они приняли, там, скажем, такой сильно ненормированный рабочий день с большим количеством сверхурочных. Это стало нормой. Это не было такого уровня нормой, допустим, 20 лет назад. И вот эта вот круглосуточность какая-то странная такая. Поэтому приводит это к тому, что статистически такой сдвиг произошел. Я не говорю, что в каждой компании обязательно, но вот существенный такой сдвиг в эту сторону. Поэтому нет времени на ввод в бой как бы новых сил. И вроде и люди нужны, и тоже не возьмешь любого, потому что, скажем, если ты чувствуешь, что нужно на него время потратить, нет времени. Теперь, ну мы о другом немножко говорим, да, вот кто ему в первый день покажет. Вот я помню, пришел на работу в компанию Lotus Development Corporation. Я там тестировал, был такой мощный email продукт, назывался CC Mail. Это был по тем временам крупнейший, номер один email в мире, но это было еще в эпоху до интернетовского email. Так вот, громадное здание, там целый этаж, там вот, ну неважно, вот мы сидим. Менеджер уезжает. Вот я в среду с утра вышел, там в 9 утра, а он в полдень уезжает. Но я уже синьор, правда, не совсем начинающий, я уже синьор. И он, значит, говорит, Майкл, говорит он мне, в 9 утра, и никого больше нет, я единственный тим-мембер. Представляете, вот я и он, все. Он мне говорит, Майкл, говорит он, я через 3 часа уезжаю на 2 недели в командировку. Если вопросы есть, задавай сейчас. И, значит, я первым делом его спросил, как в бактрекинг-систему, значит, я говорю, давай на формочку посмотрим, чтобы у меня была ясность. И там действительно было пару мест, которые были неочевидны совершенно в этой бактрекинг-системе. Ну, просто если я уже пишу сообщение об ошибке, делаю, чтобы я, как бы, ну, не вызывал негативной реакции у программистов, которые с этим работают. Мне это было важно. Я в тот момент недооценил, куда попал. Потому что эта компания большая. И он уехал, значит, через 3 часа. А мне дали место там, ну, там компьютер стоит и все дела. И тут я соображаю, что у меня, значит, логина в эту бактрекинг-систему нету. У меня имейла корпоративного нету. У меня вообще ничего нету. Ну вот кроме тумбочки. Значит, я начинаю соображать, что надо бы мне все это получить. А он уже уехал. И в маленькой компании все было бы просто. А тут большая. Я начинаю ходить по этажу и спрашивать людей вокруг, кто тут сисадмин. И они как-то странно на меня смотрят. Как-то так куда-то неопределенно пальцами там показывают. В итоге я нашел его. Я нашел сисадмина. И он минут 20... со мной разговаривал, как бы с претензией на то, что это вообще не он. Ну, то есть ему не хотелось со мной иметь дело. И опять, по правилам большой компании, безусловно, он со мной не должен разговаривать. Мой начальник должен послать заявку. Там, понимаете, он там возьмет эту заявку, отработает ее, создаст там все эти... Ну, как положено, по правилам. Но начальника нет. Я до этого не работал в таких больших компаниях. И как-то я так в стартапах больше... Вот, короче, я его нашел, я говорю, ну давай. Он говорит, да что же это такое, когда уже он сознался, что это он. Он говорит, да что же это такое, говорит, почему твой начальник мне заявку не оставил? Я ему говорю, ну, послушай, говорю, когда начальник вернется, ты ему скажешь? Я говорю, а мне же 2 недели работать надо, что же я тут сидеть-то буду? Вот, ну и он, в общем, с горем пополам, так нехотя, там, так далее. Поэтому я просто пока это письмо читал, у меня много-много разных историй в голове происходило. В принципе, вы когда приходите первый день на работу, а еще лучше во время интервью, или там, скажем, когда офер обсуждается вот на этом уровне, еще до того, как начали работать, но можно и в первый день. Вы говорите начальнику, если у меня вопросы какие, значит, я кому задаю? Да, кто у нас first line of defense на мои вопросы? Начальник может сказать, вот там есть у тебя там синьор, там Вася, будешь его спрашивать. А начальник, если это небольшая команда, вот QA обычно не очень большие коллективы, там может быть там 5 человек, 7, 10, может быть трое. Вот, начальник, о, меня спрашивают, даже не стесняйся, все, я там на все вопросы отвечаю. И так бывает, это все так вот неформально. Но есть, как бы сказать, другая сторона этого всего. Сторона этого состоит в том, что вы не можете задавать вопросы за пределами той команды, которой руководит ваш менеджер. Вот у вас есть менеджер, так? И у вас возник вопрос. Вы не можете пойти к программисту и задать ему этот вопрос. Вы не можете выйти в коридор и задать вопрос. Вы не можете посторонних людей вопросами занимать. Почему? Потому что это создает впечатление того, что у человека нет менеджера. То есть это такой вот, как бы человек сам по себе. Менеджер плохой. Менеджер не умеет работать, если его сотрудники ходят там по офису и задают вопросы где-то там. То есть у него в команде нет достаточной экспертизы и нет организации. То есть в этом смысле надо быть аккуратненьким. Поэтому, если вы не хотите нарываться ни на что, значит, вы менеджеру задаете вопрос прямой. Говорите, вот когда есть вопрос, кому задавать. Безусловно, есть неформальное общение. Вот вы можете на ланч пойти там с девелоперами, там, ну, вообще в команде, и вам девелопер что-нибудь расскажет интересненькое. Я, например, предпочитал всегда ходить с девелоперами, потому что от них такого наберешься. Потом ходишь неделю, думаешь, нифига себе сказал, да, и так эта голова крутит. Это очень здорово, я считаю. Но это неформально. Значит, формально... Другая тонкость состоит в том, что нельзя людей донимать такими вопросами, которые, ну, как бы на вашем уровне экспертизы, должны были бы решаться вами лично без привлечения там посторонних. У нас был смешной случай. Вот на форуме, ну, как смешной? Ну, по-своему смешной. На форуме говорим про ЕС. Там был такой парнишка, никнейм у него на форуме был From Minsk. Проминг, Саша его зовут. Вот Саша приехал к нам учиться. Потом он вернулся в Сиэтл, он был из Сиэтла. И там первая работа у него была в Майкрософте. Там на небольшие денежки, там на $18 в час чего-то он тестировал. Но он до этого работал в каких-то механических мастерских. И в этих механических мастерских была четкая установка. Пока начальник не сказал, можно ничего не трогать, руками не прикасаться, кнопки не нажимать, вообще ничего без предварительного одобрения не делать. И он, как-то усвоив вот эту модель, это была его первая американская работа, да, он попадает на вторую уже в Microsoft. И продолжает в этом ключе. То есть у него, когда какой-то вопрос, он идет и задает его. Ну, потому что, мало ли чего, знаешь, как он... И в итоге через месяц его отправили оттуда. Ему начальник говорит, послушай, он говорит, на твоем уровне, а он всего $18 получал. Он говорит, ты там софтвер, там тест там какой-то, там 2 или 1 там, с каким-то номером он там был. Он говорит, ты должен быть более самостоятельным. Да он и был более самостоятельным, он инженер. Грамотный инженер по качеству, между прочим. Там он качеством кранов занимался до этого. Поэтому... Он очень грамотный парень. И когда он эту работу потерял, он после этого девелопером стал, что интересно. Но это не важно. Я просто чему рассказываю, что... что... Понимаете, значит, нельзя людей задалбливать простыми вопросами. Что такое простой вопрос? Это такой, который в их понимании вы должны были бы сами найти ответ на него. Вот, поэтому палка о двух концах. Да, есть еще один момент. Если вы... опасаясь задавать вопросы, какую-то неприятность создали. Например, вы потратили много времени, вместо того, чтобы задать вопрос, получить ответ тут же и продолжать работать. А вы там, допустим, потеряли время, ничего не сделали и так далее. Если это становится системой, и люди видят, что вы так как-то это периодически делаете. Если вы один раз что-то такое там ступили, никто и не заметит. Но если это система, то есть такая проблема, что человек вместо того, чтобы задать вопрос, его не задает. Понимаете, как получается? Вот палка о двух концах. Один конец палки, что он задает слишком много вопросов, вместо того, чтобы самому мозгами крутить. Вторая палка, что он не задает вопрос. Вот понимаете, вот есть экстрим один и есть экстрим другой. Вот, вот как только вы это поймете, да, значит, так жизнь станет еще сложнее. Потому что непонятно, где граница того экстрима или этого. Ну, ничего страшного, ну, поработаете, что вы. Вот, значит, имейте в виду, что люди, которые вас берут на работу, они думают о том, во всяком случае, мы сейчас про Америку говорим, они думают о том, что вас надо ввести в курс дела, и это их ответственность, и они это знают. И их начальство тоже это знает. Это часть работы, вот, значит, менеджера, который нанимает нового сотрудника. Вам могут такую ориентацию произвести, могут там по компании провести, там познакомить с кем-то. Но обычно это их не упомнишь там, говорит, хай, это Майкл, он у нас сегодня первый день, будет тестировать, хай, Майкл. Ну и пошел дальше, значит. Ну, дальше вы можете сесть с менеджером и провести такой более предметный разговор. Он даст вам документы, которые есть, он там позвонит кому-то, чтобы вам дали доступ там, к тому, к чему надо иметь доступ. Он скажет вам, какие планы там на ближайшее время и что от вас ожидается. Вы можете спросить. Это совершенно нормально спросить даже во время интервью. Я уже не говорю там, когда вы начали работать, но это уже более предметный разговор, когда начали. Но вы спрашиваете, ты говоришь, послушай, я такой человек, который все делает основательно и как бы хочет, чтобы им были довольны. Значит, ты мне скажи сейчас, да? Вы вот как вы, значит, смотрите, как вы судите человека, что он соответствует, не очень соответствует, там сильно соответствует, да? Я не хочу английскими словами просто говорить, так я коряво, может быть, но так, зато по-русски. Вот как вы оцениваете? Да. И вы можете сказать: послушай, у меня к тебе просьба. Если я что-то не так делаю, ты мне сразу скажи. Понимаете? Поставьте их сразу в позицию, когда они в ответе за то, что вы что-нибудь не так делаете. Ну вот, говорят, а что не сказал? Да? Ну, то есть, это на самом деле создает хорошее впечатление о человеке. Это не просто лоботряс, который пришел там и сидит ему на все наплевать. А это человек, который да, хочет, чтобы им были довольны, да, старается и готов ради этого делать именно так, как надо и так далее. Это очень неплохое качество. Насчет того, чтобы поболтать в рабочее время, вас выгонят. Просто выкинут. И не надо этого делать. Значит, здесь люди на работе работают. Поболтать вы можете во время ланча. Где-нибудь вот сядете там в кафетерии или там, ну, где-то. Есть места, где можно поболтать. Например, вот я помню время, когда еще люди читали бумажные газеты. И вот мы приходим в офис, а я приходил рано, там часов 8-15 утра я приходил. Ребенка в школу забросил и в школу, и в офис. 8-15 я прихожу, там кофемашина стоит. Ну, такая еще примитивная по тем тех времен. Значит, и там, значит, с темно-коричневым ободком, там с оранжевым, там кофенейтед, декофенейтед. Значит, люди делают с утречка кофеек. Журнальный столик стоит, стульчики вокруг, и там лежат свежие газеты. Значит, в основном народ там, ну, кто чего смотрит, кто про спорт там полистает, кто там про бизнес. Там публиковались такие мелким шрифтом сводки с фондовых бирж там и так далее. Там вот, если ты, допустим, следишь за парой-тройкой, значит, акций, значит, вот там пошел с утра, посмотрел за этими акциями и так далее, еще интернет не было. Вот, и вот в это время можно поболтать, конечно. Если вы в рабочее время зашли на кухню, там, небольшую кухоньку, там, налить себе кофейку, и там кто-то в это время тоже налил себе кофейку, наливает себе кофейку, можете там что-то коротенько, ну, очень коротенько, ну, там, на 15 секунд, не на 10 минут, нет. Избегайте еще, знаете чего? Избегайте того, чтобы найти соотечественника и публично с ним говорить по-русски, так, чтобы другие люди это слышали. Это обычная такая манера русская. Знаете, они сядут где-нибудь, вот там, допустим, в том же кафетерии, сядут за стол, там, 3-4 человека, и давай по-русски орать. А вокруг сидят люди, китайцы не говорят при этом по-китайски, там вьетнамцы по-вьетнамски, или там, я не знаю, иранцы по-ирански, или индусы по-индусски. Там все говорят по-английски. Но вот эти сядут, начинают орать, там, руками махать. это не симпатично смотрится. Вам, может быть, даже и замечания никто не сделает. Но, в общем, это не симпатично. Я это часто видел, поэтому так как бы хочу сказать, что не надо. Тут у меня проблема с солнцем, падающим на объектив. Выключаем движок. Все. Значит, давайте глянем, не забыл ли я чего. Поболтать в течение рабочего дня. У меня тут один был, знаете, он спрашивает, скажите, говорит, а можно я, говорит, да, как у вас тут с тем, чтобы в течение рабочего дня там халтурку делать налево? У меня просто глаза на лоб вылезли, знаете, ну хорошо, что спросил. Но вообще сам факт того, что люди такие вопросы задают, он, конечно, удивляет. Не, ну ничего, мы привычные, ты что? Меня можете что? Я как доктор, знаете. Можете все что угодно спросить. Как можно проявлять инициативу? Ну, так, чтобы не уволили. А то бывает, знаете, начинает инициативу проявлять, всех достал, его и уволили. Часто бывает. Вы лучше инициативу будете проявлять, когда поймете, куда попали, как там все это дело функционирует, и тогда вот, а до этого не надо. Как происходит процесс в первые недели работы на первой работе в США? Ну вот я рассказал примерно. Я примерно рассказал, мне кажется. Вот если там что не рассказал, вы тогда скажите, я еще расскажу.